Те, кто пришли на наше общение с Библией, откроем третью книгу Царств, 18 глава, 36 стих. Третья книга Царств, 18:36. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в этот день, что Ты один Бог в Израиле, и что Я раб Твой и сделал все по слову Твоему». Братья и сестры, ключевая фраза: «Я сделал все по слову Твоему». Если мы были внимательны к нашему семинару в течение 5 дней, то звучали темы о верности. Верность в страдании, верность в деторождении, верность в свидетельстве: умер верный свидетель мой Антипа, умер верный брат Энтони в Иерусалиме, верный свидетель за свидетельство о Иисусе Христе, ему 51 год, по-моему, было, за свидетельство и сегодня убивают, за свидетельство и сегодня лишают жизни. И четвертое направление звучало у нас на семинарах – верность в учении. Братья и сестры, верность – это такое понятие, которое имеет много граней, как у бриллианта есть много граней. И одна из граней – это верность в учении. И когда апостол Павел говорит Тимофею: «Ты последовал мне», и в этом списке на первом месте что стоит? Номер один – «Ты последовал мне в учении». Потом в житии, в великодушии, в жизни, страдания, вере и так далее. Но учение стоит на первом месте. Знаете почему? Потому что когда свобода приобретает затяжной характер, самый основной подкоп сатана делает под церковь через учение. Я имею против тебя, что ты держишься учения николаитов, учения Изавели. И если во времена апостолов они могли сказать, что никто из посторонних не мог пристать к ним, к церкви, то прошло 20 лет, Иуда пишет послание, что вкрались некоторые, которые используют благодать Божью как повод к распутству. Они уже учат, они уже у алтарей Господних, всего 20 лет прошло. И церковь уже была на грани определенных болезней духовных, потому что уже проникли, и уже во времена апостолов. Братья и сестры, и знаете, я иногда задаю вопрос: а где враг, с кем воевать? Написано: вы будь добрым воином. У нас такая военная терминология, да? А где вот в условиях свободы враг? Где, кто угрожает благоденствию церкви? И часто мы в растерянности, с кем воевать не знаем, и где враг не знаем, и поэтому и не воинствуем, как добрые воины, поэтому мы и в растерянности так бываем, почиваем на лаврах, и нам кажется, что по инерции, если мы ничего менять в жизни своей церкви не будем, лет на 30 хватит, а самообман. И я благодарен Богу за то, что вот на этом семинаре очень четко обозначена линия фронта, где враг и с кем воевать. Братья и сестры, враг – это тот хитрый змей, который пришел в Эдемский сад не с наручниками, не с бичами, не с концлагерями, не с репрессиями. Он пришел с искаженным богословием, искаженным учением. Он пришел в тиши Эдемского сада и сказал ласковым нежным голосом: подлинно ли сказал Бог? И вот перед этим искусством обольщения не устояли наши прародители. Через учение поврежденное. Братья и сестры, и сегодня церкви 21 века и в России, и на Украине, и в Америке, и в Израиле, они стоят перед тем же искушением, потому что мы говорим, что вот в эти врата здравого учения, по-моему, там гуляет сквозняк. В вопросах переводов современной Библии многие служители не понимают опасности. И я очень благодарен Богу за то, что железо острит. И за то, что есть искусные люди, которые могут сделать более острым взгляд и острым слух для того, чтобы стоять на страже и не дать подкопать через различные учения фундамент церкви. Потому что враг всегда рядом. И он хочет похитить самое драгоценное. Он хочет войти во святилище, прийти на кафедру. Братья и сестры, будем стоять на страже, и для нас примером верности является пророк Илия. Его служение, братья и сестры, совершалось в трудное время. Слова, которые он произнес в 18 главе, вы помните контекст, это время, когда 3,5 года не было дождя. Был великий голод, великая засуха, даже царским лошадям не было травы, чем питаться. Братья и сестры, это было время великого отступления, это были тяжкие времена отступничества народа израильского, который был в завете с Богом. Это было время, когда он говорит: «Остался я один», когда истина была в бесчестии, и когда не на кого было больше положиться. И вопрос истины, друзья, был не вопрос множества или большинства, а это был вопрос праведников-одиночек. Братья и сестры, я бы хотел бы немножко коснуться, ну, у нас сегодня тема продолжается, сегодня у нас, наверное, будет одна, сегодня еще одна будет беседа, но уже все подходит к концу. Цикл бесед о сильных личностях. Бесспорно, Илья – это был сильный человек. И я бы хотел бы объяснить признаки сильной личности на примере пророка Ильи. Первое, на что я хочу обратить внимание, слова, которые он сказал в этой главе, 15 стих. «И сказал Илья: жив Господь Саваоф, перед которым я стою». Братья и сестры, сильный человек стоит перед Богом лично. Не мы стоим, не братство стоит, не церковь стоит, не сообщество, не мы в пятом поколении стоим, а я лично стою. Он сознает себя личностью, я стою. Он знает свою личную ответственность перед Богом. Братья и сестры, мы заключали завет с Богом по одному. И отвечать будем перед Богом по одному. Мы вместе песни поем, мы вместе трактаты раздаем, мы вместе на собрания ходим, но отвечать будет перед Богом каждый по одному. Нет коллективной праведности, нет коллективной верности, нет коллективной непорочности, есть только личная непорочность, личная праведность и личная святость каждого в отдельности. Братья и сестры, вы знаете, Бог с нами имеет личностные отношения, несмотря на то, в какой бы церкви мы ни находились и какому бы братству мы ни принадлежали. Бог с нами имеет отношения с возрожденными людьми не через церковные иерархии и структуры, а лично, напрямую с каждым возрожденным человеком. Кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему, буду вечерять с ним, и он со мною. И мы уже говорили, что триада Божества приходит в наше сердце. Иисус Христос приходит вместе с Духом Святым и вместе со Своим Словом. И начинается пир Божьих откровений в каждой возрожденной душе. «Овцы мои слышат голос мой, и за другим не идут». Опять не коллективно, а лично. Должен быть острый слух. Что сказал Господь? Чему учит Господь? Братья и сестры, помазание учит нас каждого в отдельности. Я хотел бы напомнить такие еще слова из Писания, что, знаете, когда я бываю в больших собраниях, ну, бывает, я бываю на богослужении, где 5 тысяч верующих, был на богослужении 12 тысяч верующих, слышал пение хора 1200 человек. И когда я бываю на таких больших христианских собраниях, редко бываю, но иногда бываю, у меня, знаете, всегда один вопрос: «Господи, а тебе для моей души, к моей душе вообще имеет значение, моя личность и моя душа для тебя значение вообще имеет, или для тебя я имею значение только как статистический материал? Вот для статистики, для тебя имеет значение только вот этот многоголосый хор святых, вот это великое множество, когда нас вместе, тьмы тем, а вообще я для тебя как личность имею значение?» Братья и сестры, мне всегда хочется понять, я как личность, имею ли ценность в глазах Бога, или для Бога имеет значение только когда нас много и мы вместе? И вы знаете, когда я вот ищу для себя эти ответы на эти вопросы, я всегда нахожу утешение в текстах Священного Писания и их великое множество. Вы помните слова, которые Бог сказал Моисею: «Ты дорог в очах моих, многоценен. Я возлюбил тебя, я знаю тебя по имени, и я слышу как будто бы отклик этой небесной симфонии, песни песней в моей душе. Я, Вениамин, тебя знаю по имени, и ты лично дорог мне. И я не ошибся, что тебя поместил, твою душу, в славянское тело, в 20 веке ты родился, в такой-то семье, в таком-то народе, и у меня есть для тебя в 21 веке особая миссия». Вы знаете, каждый из нас – это бесконечно драгоценная личность в глазах Бога. И Бог каждого из нас знает по имени. И каждый из нас, как индивидуум, это бесконечная драгоценность в глазах Бога. И Бог нас, на нас смотрит не так, как мы на людей смотрим. Знаете, мы считаем лавками, а Бог считает душами. Нам нужна статистика для покаяния. Приехал благовестник после миссионерского служения. Мы спрашиваем: брат, ну какие результаты твоего служения? 50 покаялось, 100 покаялось, 200. О, благословенный брат, сильный служитель. А если он приехал и говорит: один покаялся. Мы даже на эту тему и особо и не рады. Ну, подумаешь, один, это не сильный проповедник. Вот если бы сотни были, с нулями. Братья и сестры, мы сотнями считаем, а Бог душами считает. Об одном кающемся грешнике радуются ангелы. Пастырь добрый нашел одну овцу. Отец ждет одного сына. И женщина ищет одну драхму. И об одном кающемся грешнике бесконечная радость среди ангелов. Потому что одна бессмертная душа, если кто обратит уклонившегося от истины, то знай, что ты загладил много грехов. Братья и сестры, спасение одной души – это бесконечное событие. Событие в очень важной, в большой важности на небесах. А мы иногда на эти вещи смотрим, ну подумаешь, один человек покаялся. Братья и сестры, я удивляюсь, ради спасения одной души Господь с учениками переправился на другой берег, чтобы пообщаться целый день, евангелизировать того бесноватого, который жил в гробах. И целый день он евангелизировал только одного человека и спас только одну душу при помощи еще 12 апостолов. Такие силы, такая мощь божественная. Но почему бы Христу бы на площади не пойти, что он не знал, где тысячи собираются, где толпы, где народ, где нам нужны же большие аудитории для благовестия, да? Нам же недостаточно вот одного человека. Что Господь был неудачным евангелистом? Простите за это кощунственное выражение. Он любил душу, он видел душу, и он один день своей божественной жизни на земле употребил для того, чтобы спасти эту бесконечно дорогую для него одну душу. И спасение одной души, одного человека, друзья, это приобретение для неба. Нам нужны лавки, сотни нам нужны, статистика. Мы немножко имеем такое искаженное мышление с вами, немножко уже это, знаете, вот эта вещь тоже нам поправлять в своем сознании. А Бог не так смотрит на человека. Ему нужны личности. Моя и твоя душа. И каждый из нас бесконечно дорог. И вот Илия сознает себя личностью. Я дорог, я служитель, я лично в завете с Богом, я знаю свою личную ответственность перед Богом, и я стою перед живым Богом, и я перед Ним буду давать отчет. Братья и сестры, вокруг тебя могут другие падать, другие знаете, тяжело быть верным, когда вокруг тебя все неверные. Тяжело не отступать, когда вокруг тебя все отступают. Человек, который стоит перед живым Богом и знает свою личную ответственность, друзья, он стоит, и он выстаивает до конца. И у него будет сила выстаивать здравое учение, здравые позиции до конца. Братья и сестры, мне очень нравятся слова, с которых начинается книга Иова. «Был человек в земле Уц». Братья и сестры, это не просто человек, это человечище. И на этого человека Бог ставку сделал. И пока такой человек на земле есть, Царство Божье несокрушимо, и оно всем обладает, и врата ада не одолеют его. И сатана всегда будет уходить с поля брани в бегстве и в постыжении. Богу нужен один человек. Искал я у них ни братства, ни структуры, ни множество праведников. Искал я у них одного человека, чтобы поставить в проломе. Одного. Говорит, и не нашел. Богу нужен один. Богу нужно немного. Ему нужен один, но верный. И он этого, когда находит одного преданного Богу, он снабжает его посольством ангелов, защитой своей небесной, и он необорим. Братья и сестры, я вижу вот этого одного. Его имя было Илия. И Бог его нашел. Братья и сестры, нам кажется, один в поле не воин. Нет, один в поле воин. Если я с ним, то я в большинстве. Марцинковскому Владимиру Филимоновичу принадлежат такие замечательные слова. Он говорит, пишет в своей книге «Записки верующего». Как вы думаете, какое самое красивое слово на всех языках мира? И он отвечает: «Мой». Господь, пастырь мой. Если просто Господь пастырь, это не такое красивое слово, а вот мой лично, вот это самое красивое. Мама – это красивое слово, но не такое важное слово, как моя мама. Дом – это хорошее слово, но мой дом – самый лучший. Братья и сестры, личные отношения с Богом. Фома говорит: Господь мой и Бог мой. Может быть, Бог твоего бабушки, дедушки, может, ты родился в благочестивой семье, может быть, твои дедушки делали, совершали подвиг веры, но что толку от того, что ты баптист в пятом поколении, если Бог не стал лично твоим? Что толку с того, что ты родился в семье самого непорочного священника, можно быть сыном Давида и быть при этом Авессаломом? Что толку с этого? Какая польза тебе? Если Бог не стал лично твоим Богом. Братья и сестры, вот это первый камушек в правильных взаимоотношениях с Богом, это первый камушек сильной личности. Ты должен осознать себя личностью, бесконечно ценной в глазах Бога и иметь личную ответственность перед Богом. Это первое. Жив Господь, перед лицом которым я стою. Братья и сестры, личные отношения с Богом первичные, отношения со структурами вторичные. Да, нам надо иметь мирные, добрые отношения с братьями, со всеми святыми, быть в послушании и в прочее, прочее. Но все-таки, когда Бог нас помещает даже в тело, все равно каждая клеточка этого тела, она напрямую лично связана с головным мозгом. Каждая клеточка имеет все ДНК, всю программу, все, буквально все. И Господь нам говорит, да, мы говорим потом «Отче наш», «Сущий на небесах» – это другая тема, взаимоскрепляющие связи. Но все-таки первое, что надо помнить о своей личной ответственности перед Богом. Братья и сестры, 20 век воспитывал в нас коллективное мышление. Вместо частной собственности у нас были колхозы, совхозы. Частное мнение было не в цене, было имело значение мнение коллективов, рабочих, заводов. Мнение человека, мнение личности, даже человека, знаете, как называли в концлагерях? Я недавно был в музее ГУЛАГа, там написано так: «человеческий материал». Это отработанный материал, отработали, закопали в могилы, следующие эшелоны пришли, это просто человеческий материал. В немецких концлагерях упраздняли личность, знаете, каким образом? Просто человеку давали номер и выкалывали ему на спине, на груди. Номер, это не личность. Это не личность, это ты просто номер. Братья и сестры, 20 век разрушал личность. И когда мы приходим к Богу, Бог восстанавливает в нас человеческое достоинство и говорит: я люблю тебя, я знаю тебя по имени. Ты не номер, ты личность. Будь человеком Божьим. Ты человек Божий, будь образцом в вере, в любви и так далее. Бог восстанавливает этого достоинства человека по образу своему. Вот что делает Бог, когда мы к Нему приходим. Братья и сестры, очень важно, что правильное отношение с Богом начинается с познания этой истины. Мы не просто материал для статистики. Вы знаете, за 35 лет моей жизни в церкви я слышал много ересей. Немного, но одна из них, с моей точки зрения, довольно страшная ересь. Помню, один уважаемый человек держит хлеб, говорит: братья и сестры, видите, вот в этом хлебе нет зерен. Знаете, что это означает? Вот мы, когда приходим к Богу, каемся, мы зерна, а потом мы должны быть перемолоты в муку, а потом должны быть в жерновах, а потом мы должны быть тестом, а потом мы должны упразднить самого себя и упразднить свою личность. Твое мнение для Бога не имеет никакого значения, имеет значение только мнение церкви. Ты должен упразднить себя. Вы знаете, это как раз доктрина католической и православной церкви. Вот на этой доктрине они строили все остальные отношения. Они сначала личность перемалывали в муку. Братья и сестры, я нигде в Писании не нашел повеления «будь мукой». Я везде читал «будь зерном». Если зерно умрет для себя, много плода принесет. Но ты будь зерном, будь живым зерном, будь личностью. И для Бога важно не только коллективное решение, Богу важно твое личное мнение по самым ключевым вопросам. Помните, Господь говорит: Иеремия, что ты лично видишь? Я вижу то-то-то. Правильно ты видишь, оказывается, Богу верно ты видишь. Для Бога имеет значение твое и мое мнение по тому или иному вопросу. И не надо прятаться за спиной церкви. Не надо прятаться за кафедру. Но в нашей церкви такое решение. У меня нет своего мнения. Нет, по всем вопросам ты должен иметь свою позицию на основании здравого учения, отвеса, истины. И ты должен занимать правильные позиции перед Богом. Вы знаете, я помню, в годы гонений пресвитера вызвали в горисполком и спрашивают: зарегистрируйте церковь, ваше отношение к регистрации. Он говорит: ну как церковь решит? Мой отец ему говорил: как же ты, служитель Божий, не заявил о своей позиции? Ты чего прячешься за спиной церкви? Ты должен быть понятным, как священник Божий, и для врагов, и для друзей. Твои позиции должны быть понятны врагам и друзьям. Ты не должен как малодушно прятаться за церковные решения. Церковь решит, но твоя позиция какая по этому вопросу? Как ты лично видишь по этому вопросу? Братья и сестры, это серьезно. Это очень серьезно. Тот человек, который не имеет личных позиций, ему многого доверять церкви нельзя. Он как флюгер, который будет постоянно увлекаться за чужим мнением и так далее, и так далее. Братья и сестры, сильная личность – это пророк Илия, который имел свои позиции, он знал свою личную ответственность перед Богом. Говорит: я стою, и я раб твой, и сделал все по слову твоему. Братья и сестры, всех реформаторов, всех служителей Божьих, которые повлияли на историю, они, их отличает вот это качество. Они были человеками, они были личностями, сильными. И они знали свою ответственность личную, персональную перед Богом. Братья и сестры, второе, на что я хочу обратить внимание, это то, что было присуще Илии. Когда он встретился с Ахавом, 18 стих, он сказал такие слова: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам». Братья и сестры, самые тяжелые времена – это не голод, не стихийные бедствия, а время отступления от истины. Написано: в последнее время наступят времена тяжкие, от истины отвратят слух свой, обратятся к басням. Братья и сестры, самые тяжкие времена – это времена умножения беззакония внутри церкви. Это самые тяжкие времена. Когда внешние гонения, когда враг извне приходит репрессиями, это не такие тяжкие времена. Да, тяжело штрафы платить, да, тяжело в тюрьмы идти, да, тяжело на тюремных нарах, но все равно ты знаешь, церковь стоит, народ Божий молится, хода стоят в истине, идут верно, дети мои смотрят, дети смотрят на подвиг веры отцов, укрепляются в вере. Но, друзья, когда наступает время отступничества внутри, у алтарей Господь, это самые тяжелые времена. И эти времена как раз были присущи эпохе Илии. Все пророки были подобраны, продовольствовались от стола Изавели, получали материальное содержание, а всех людей, стоящих в истине, их просто физически уничтожили. Физически, и они вынуждены были прятаться. Или я пришел только в Мустель, я остался один. Друзья, времена отступления от истины – это самые тяжелые времена. И я очень рад тому, что вот на нашем семинаре звучит эта очень важная тема, что наша ответственность во время благоденствия, во время свободы стоять и не дать подкопать церковь Божью, сатане, чтобы не дать под через различные учения, через различные искаженные переводы, чтобы наш взгляд был более острым и стоять на страже. Потому что, знаете, у нас сегодня есть ложная такая самонадежность. Все, нам еще на ближайшие 50 лет по инерции хватит нашего опыта прошлого, нашей истории. Ничего не хватит, если мы не сохраним. Институт наставничества должен быть в каждой церкви. Молодежь должна получать основные истины не от богословских семинарий, а от верных домостроителей. «Что слышал от меня, передай верным, чтобы они были способны других научить». Уже 4 поколения задействованы. Апостол, Тимофей, обученные верные и 4 поколение. Как один на один. Я благодарен Богу, что в нашей церкви, где мы живем в Москве, пресвитер сознает свою роль наставника и каждый понедельник собирает братьев и обучает их основам библейских истин, помимо церковных разборов. Не в семинариях должны обучаться, не поймешь кем. Это должно быть институт наставничества внутри каждой церкви, от верных к верным. И тогда вот эти риски, они будут минимизированы. Братья и сестры, Маленькие уклонения от истины ведут к большим уклонениям. Маленькие отступления ведут к большим отступлениям. И они приходят к таким тяжким последствиям, когда вместо пророков Господних они стали, переквалифицировались на пророков Вааловых и питались от стола Изавели. Я, если будет время, чуть позже коснусь, хотя бы обозначу 20 грехов отступления от Слова Божьего, которое объясняет нам Слово Божие. Их гораздо больше, но хотя бы 20. Друзья, следующая очень важная истина, 22 стих. «Сказал Илья народу, я один остался пророк Господня, а пророка Вааловых 450 человек». Братья и сестры, тяжело быть одному в поле, воину. Господь топтал, точило один. Апостол Павел сказал, «Я, все оставили меня, я остался один, при первом ответе никого не было со мною». Или Иов, праведник, он был одиноким, жена его не поняла, друзья его не поняли, или я был одинок. И Шилов был баптистом-одиночкой. Вообще, мне кажется, что люди правды, люди, которые стоят в истине, должны внутренне быть готовы к этому испытанию. Ты останешься один. Тебя, и ты будешь спасаться по одному, и ты будешь, вот, Бог вот проведет и через это испытание. Выдержишь ли ты его? Вот Господь выдержал, апостолы, пророки выдерживали, праведники, которые жили до нас, выдерживали. Каргиль, один из лучших теологов и богословов евангельского движения, в конце жизни, 15 лет, остался совершенно одиноким. Он был снят с содержания. Он в старости проводил жизнь одиноко у сосны, у березки, стоял в поле, в лесу, и к нему приходили беседовать с ним. И его приютила одна вдова, которая ухаживала. Его трех дочерей арестовали, одну расстреляли, двух выслали. Он в полном одиночестве, потому что у него, он занимал определенные позиции, которые не устраивали духовные центры. Братья и сестры, испытание одиночества – это закономерность для людей правды. Будь сильным и будь к этому готов. Третья, друзья, мысль на эту тему. Когда Илья говорит, остался я один. Друзья, ко мне как-то сын подошел и говорит, папа, вот когда к тебе было 18 лет, у тебя были примеры, достойные для подражания, ну, которые формировали тебя в юности? Ну, я вспомнил, да, Ваня Моисеев, как раз вот солдата убили в армии, мы там жили рядышком, волонтировка, Молдавия, ездили к нему на могилу, читали его письма, написанные перед этой смертью, узники освобождались, мы видели жизнь печатников, которые уходили в печать, потом их арестовывали, у нас были герои. Из нашей среды живые примеры верности, которым мы старались в свои 80-е годы, наша юность формировалась, подражать. Говорит, папа, а где примеры для нас сегодня? Вот кому мне подражать сегодня? Говорит, кругом бизнесом, о чем не говорят верующие, о бизнесе, о предпринимательстве, семинары христианских предпринимателей, бизнесменов. Покажи мне примеры сегодня, которым я мог бы подражать. Из реальной жизни, не из истории, не из древности. Вот из сегодняшней юности, молодежи, где, кому нам подражать? И вы знаете, мне что-то так стало тоскливо и немножко жалко стало нашей молодежи. Знаете, может быть, я говорю, сынок, ты их не замечаешь, они, наверное, есть эти примеры. Но даже если вокруг тебя этих примеров нет, будь образцом для верных, будь сам примером. Господь говорит, будь образцом для верующих. Нет, не для верующих. Будь образцом для верных. То есть, если из всех верующих собрать самых верных, ты должен быть для них образцом. И если вокруг тебя примеров нет, будь этим примером. Это позиция сильной личности. Если вокруг тебя отступают, ты не отступай. Если другие искажают учение, ты не искажай. Если другие неверны, ты будь верен. Ты личность, ты стоишь перед Богом, ты в завете с Богом, ты лично за себя дашь отчет. Будь примером для других, чтобы, смотря на тебя, говорили, о, если он так, и мы будем с ней стоять. У нас есть примеры. И для того, чтобы что-то изменить к лучшему, надо в церкви всего один человек. Сильный в Боге, и он будет на всю церковь оказывать доброе влияние. Нужен один человек в молодежи. Знаете, говорят, один живой рак, и все мертвые. И смотришь, все ведро шевелится. Потому что там один рак шевелит всех мертвых раков. И кажется, они все живые. Вот иногда такое движение бывает. Один живой, всех шевелит, всех. А никому ничего больше не нужно. Одному человеку все нужно. И все какое-то в движение приходит. Смотришь, и все шевелятся. И что-то делают хорошее. Так будь живым, будь верным. Будь личностью, будь человеком Божьим, И Бог тебя использует в 21 веке, в том городе, в той церкви, в том народе, где ты живешь. Это позиция сильной личности. Друзья, следующая позиция. 30 стих. Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне», и подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Братья и сестры, с чего начинается восстановление? Вот есть такой стих: «Когда разрушено основание, что сделает праведник?» Друзья, вот бывают такие ситуации, когда ты чувствуешь, что ты не за что ухватиться, не знаешь, с чего начинать. В семье одни развалины. В молодежи одни руины. В церкви по всем направлениям не на высшем уровне. И вот человек верный, он должен с чего-то начинать. Друзья, с чего начинал Илия? Он начал с жертвенника. Он взял 12 камней. Он построил жертвенник. И во время вечерней жертвы принес жертву и совершил молитву. Братья и сестры, восстановление разрушенных оснований начинается с домашнего жертвенника. Начинай собирать семью на вечернюю молитву. Начинай посты и молитвы. Начинай с детками читать вместе, петь вместе. Восстанавливай жертвенник, и потихонечку все будет налаживаться. Братья и сестры, и большую ценность имеет домашний жертвенник. Семейные молитвы, семейное поклонение Богу, родовое поклонение Богу, племенное по коленам и всего народа Божьего. Не удовлетворяйтесь только церковным поклонением. Восстанавливайте семейные жертвенники. Следующая, друзья, очень важная мысль. 38. «И не спал огонь Господень, пожрал всесожжения, дрова и камни, и прах, и поглотил воду, которую во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог». Братья и сестры, Илия дошел до 36 стиха и сказал «Аминь». Огонь был не в его силах. Он огонь не сводил с неба на землю. Он со своей стороны сказал слова: «Я сделал все по слову Твоему, аминь, Господи, жду Твоего действия». Теперь Ты действуй. Я дошел до конца, до предела возможного. Как я понимал Твою истину, насколько Ты мой ум открывал к познанию Твоего слова, я со своей стороны приложил все старания, чтобы это сделать до конца по слову Твоему. Я не могу, огонь не в моей власти. Господи, а теперь за Тобой слово. Братья и сестры, огонь пробуждения, огонь вдохновения не в нашей власти. Мы не в силах совершать ни пробуждение, мы не в силах вдохновлять кого-либо. Это все действие Духа Святого в ответ на правильные наши действия. Вы знаете, есть совершенно неправильная позиция у многих верующих. А именно, у меня нет вдохновения Библию читать. И они ищут в себе вдохновение. У меня нет вдохновения молиться, у меня нет этого огня. Вот когда появится огонь, я буду молиться. У меня нет вдохновения со собрания ходить. Братья и сестры, надо учиться делать не по вдохновению, а по обыкновению. Христос по обыкновению пришел в синагогу. Нужно вырабатывать в себе святое обыкновение. Совершать вечерние молитвы, читать Священное Писание. Вдохновение придет во время молитвы, во время чтения, во время присутствия на богослужении. Нет вдохновения — все равно читай, все равно молись, все равно будь среди народа Божьего. Вдохновение, огонь не в твоей власти. Огонь – это ответ Духа Святого на твои правильные действия. Братья и сестры, перестаньте жить по вдохновению. Начните жить по обыкновению. Надо и приобретать навык к святому обыкновению делать правильные вещи в своей жизни. Святое обыкновение к святым делам, к правильным взаимоотношениям с ближними, с народом Божьим, с братьями и сестрами, к делам благочестия, к обуздыванию языка своего и так далее, и так далее. И в ответ на правильное святое обыкновение приходит огонь. Огонь пробуждения, огонь вдохновения, огонь любви и правильных братских отношений, и благословения в жизни. Братья и сестры, следующая очень важная мысль сильной личности. Написано 46 стих: «Илия бежал перед Ахавом». Когда Ахав пошел есть и пить, куда пошел Илия? Есть и пить? Он пошел на гору, и написано, голову между колен, вот я так представляю, сидя на корточках, вот такое сокрушенное, униженное положение, и молился, и ждал, когда же наконец-то придет это облачко, когда этот дождь придет. Огонь-то хорошо поглотил, хорошо, закололи, хорошо, уничтожили лжепророков, хорошо, но результат-то еще не пришел, воды-то еще нет. И вот царь трапезничает, а Илия молится. И пришел вестник, говорит, облачко величиной с ладонь видно. Что делает Илия? Он говорит Ахаву, запрягай колесницу твоему, потому что сейчас будет дождь. И царь поехал. Друзья, а что сделал Илия? Побежал. А где он бежал? Он плелся в конце, он попросился, подвези меня на колеснице твоей. И как вы думаете, Ахав бы ему удружил бы место на своей царской колеснице, он попросил бы сесть с ним на подножку? Я думаю, нашел бы в колеснице место для Илии. Но он к нему не просится в колесницу. Дух Божий, это такая, знаете, победная поступь, когда человек Божий бежит впереди. Какая сила, какая мощь, какая сила Духа. Братья и сестры, побеждающая церковь, которая вне государства, отделена от сильных мира всего, она всегда бежит впереди колесницы царской. А плененная церковь, которая под государством, она всегда устраивается на одной карете с Ахавом или плетется сзади, как пленники. Побеждающая церковь, отделенная от государства, всегда впереди. Она никогда не устраивается вместе на одной карете. Не дело человека Божьего сидеть с отступником Ахавом на его колеснице. Это не то положение. Не та красота, друзья, красота церкви быть полками со знаменами, быть отделенными от политики, от государства, быть выше, быть вне государства, быть вне политики и не заниматься мирскими делами. Вот только такая церковь оказывает влияние, друзья, и на этот мир является и выполняет свое назначение в этом мире. Илия оказывал влияние на все государство, друзья. Господь через этого праведника-одиночку оказывал огромное влияние. Вот такие, друзья, я для себя уроки извлек на горе Кармил, когда мы с братом Игорем в прошлом году изучали эту главу. Мы читали на вершине горы Кармил эту главу. И вот такими мыслями Господь меня посетил. Я хотел просто с вами поделиться, чтобы этот пример пророка Илии и нас вдохновил в условиях свободы, в тех городах и странах, где мы живем, жить так, чтобы можно было сказать, я сделал все по слову твоему. В городе Калининграде я нашел памятник недалеко от могилы немецкого философа Ницше, но памятник этот протестантскому мыслителю, немецкому деятелю общественному, который был, на его памятнике написаны сильные слова. «Кто познал истину и не живет согласно истине, тот опаснейший враг истины». Братья и сестры, кто самый опасный враг истины? Неверующие, безбожники, атеисты? Самые опасные враги истины – это те, кто в завете с Богом, кто познал истину и не живет согласно истине. Друзья, вот эти люди способны на самые разрушительные деяния внутри церкви. И апостол Павел говорит, из вас самих, пресвитеров, восстанут люди, которые будут говорить превратное, чтобы увлечь учеников за собою. Да? Это будут нещадящие стадо пастыри, лже, с приставкой лже, лжеучители, лжепастыри. Братья и сестры, большие отступления, они сразу не приходят. Все большое начинается с маленького. Большие реки с маленьких ручейков, всегда есть какой-то исток, начальная точка, точка отчета. Как мы слышали слово о принципах начала, должен быть прецедент. Братья и сестры, есть маленькие грехи против Слова Божия, которые открывают двери для больших грехов. И я бы сегодня хотел бы перечислить основные отступления от Слова Божия, которые могут, может быть, кто-то из себя найдет на одной из этих ступеней, удаление от Бога. Знаете, есть ступени приближения к Богу. лестница, которую видел Иаков во сне, да, по которой ангелы с неба не сходили, а есть ступени в преисподнюю. Есть ступени, по которой уходят от Бога все удаляющие себя от Него. Так вот, я сегодня хотел бы перечислить 20 ступеней в ад. 20 ступеней в преисподнюю. Но все начинается с небольших уклонений от Слова Божьего. Итак, 20 грехов против Слова Божьего. Первое. Грех пренебрежения Словом Божьим. Написано, кто пренебрегает Словом, тот причиняет вред себе. Братья и сестры, есть такое, есть разные формы пренебрежения, есть очень такие, знаете, дипломатичные, интеллигентные формы пренебрежения. Господин позвал на пир, они, извиняясь, сказали, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. И пренебрегши то, пошли, написано. Очень вежливо, очень ласково, никаких слов оскорбительных в адрес господина не было сказано. Просто пренебречь. Что такое пренебречь? Это что-то другое поставить важнее, чем это. Друзья, грех пренебрежения, он имеет тяжкие последствия. И сказал Нафан Давиду, зачем ты пренебрег слово Господа? Сделал злое пред очами его. Какие последствия? Меч мой не отойдет от дома твоего. Братья и сестры, грех пренебрежения, даже если он оформлен в интеллигентную оболочку, он ведет к роковым последствиям, к тяжким последствиям. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того молитва мерзость. Вот ты пренебрегаешь истиной Божией, слушанием, изучением Писания, твои молитвы мерзость, твоя жертва мерзость перед Богом. А вот это Господь говорит. То есть, насколько высоко Господь возвеличил Слово Свое, Он хочет с нами, чтобы, друзья, строить отношения, чтобы и в наших душах величественным было Слово, на должном уровне. Следующий, друзья, грех. Грех неисполнения Божьего Слова. Всем известный текст из послания Иакова. «Будьте же исполнители Слова, а не слышали только, слышите ли только обманывающих самих себя? Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Третий грех. Грех отвержение боговедения и богопознания. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Братья и сестры, нет неведения, есть нежелание ведать, когда нам приятно не знать. Неведения нет. Есть только другая позиция. «Нам не нужно это». Нам приятно об этом не знать или знать меньше. И вот апостол Павел говорит, о сём надлежало бы нам говорить много, но вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемым словом, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Я назвал этот грех синдром младенца. 20 лет за Богом идут, все синдром младенца. Все молочко, все простенькая пища. Мы эти речи не понимаем, нам не нужны такие сложные темы. Братья, попроще проповедуйте. Нам не нужна эта вся догматика, богословие ваше. Вот эти синдром, неспособность к обучению, неспособность к твердой пище, это и есть пренебрежение ведением. И это тяжкий грех. Отсутствие благоговения перед Словом Божьим. Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего пред Словом Моим. Братья и сестры, развязанная лексика, шутки, смехотворство, используя тексты Священного Писания. Это имеет место. Не буду приводить примеры, они недостойны этого святого места, как кафедры. Но это, к сожалению, имеет место. Отсутствие. Думаю так, что грех Озы, когда он был поражен, был грех, связанный с отсутствием благоговения перед Словом Божьим. Слишком много было веселья и пляски. А вот когда вот такое случилось, что Оза жизнь потерял, вот тогда, знаете, через каждые 6 шагов Давид жертвы приносил. И тогда уже ковчег был не на валах, а на плечах священников. Уже не везли, а несли. И благоговение перед ковчегом, перед Словом Божьим гораздо было больше. Знаете, слишком много легкости, развязанности по отношению к Священному Писанию. Это отдельно, какие слова употребляются на кафедре, недостойной проповеди. Нам должна быть присуща возвышенная лексика, возвышенная музыка, возвышенные формы поклонения, а не вульгарные формы лексики, одежды и поклонения и музыки. У алтарей Господней все должно быть величественное и возвышенное. Один пример из области лексики приведу. Одно слово в разных лексических вариантах. Лик, лицо, рожа, рыло. Ну и дальше не буду говорить. Есть вульгаризмов еще там десяток. Друзья, что это слово? Слово означает одно и то же, но лик – это возвышенная лексика. Лицо – нейтральный разговорный стиль лексический. Рожа – вульгарный и так далее. Так вот, друзья, у меня вопрос. У алтарям Господним какой стиль лексики присущ? Возвышенный. Я скажу, много вульгаризмов у нас присутствует на кафедре. И люди даже об этом не знают. Они говорят какие-то словечки, классно, клево там, и всякие, ну, всякие, я не буду, у меня огромный список есть, что происходит сегодня с нашей кафедрой. Какими словами сегодня люди, не благоговея перед Словом Божьим, не возвышая его, умоляют Священное Писание. Друзья, все надо помнить Озу, чем это может закончиться. Проповедуешь ли? Проповедую как Слово Божье, а там все возвышено. В Церкви Божьей присутствует все самые возвышенные стили, самое лучшее. Друзья, грех неверия и недоверия Слову Божьему. Не принесло им пользы слово, слышанное, нерастворенное верою слышавших. Мы об этом говорили много на этом семинаре. Христос обличал учеников о несмысленной, медлительной сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророкам. То есть, братья и сестры, знать недостаточно. Надо еще Слово Божье растворять верой, чтобы оно становилось из области знания областью познания. А что такое познание? Познал Адам Еву, то есть соединился с ней. И Господь нам говорит, возрастайте в познании Бога. Познать, значит, соединиться с истиной, соединиться с Богом, соединиться с Его Словом. Когда наше сердечное желание соединяется с Божественной истиной, оно становится твоим уже не знанием, а познанием. И это самый важный путь, друзья, то, что нас делает духовными и здравыми и укорененными в вере. Грех сомнения в истинности Слова Божия. Подлинно ли сказал Бог, мы уже об этом говорили. Грех уклонения от Слова Божьего. Поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш, не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Иисусу Навину было сказано, будь тверд и мужествен, тщательно храни, исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него, ни направо, ни налево. Братья и сестры, есть правые уклоны, есть левые уклоны. Правый уклон – это узить узкий путь. Если узить узкий путь, что произойдет когда-то? А? Куда мы придем с вами? В тупик, в монастырь, в монастырские кельи придем. А если расширять узкий путь, что будет? Куда мы придем? Мы станем частью этого мира, братья и сестры. Так вот, не надо, знаете, есть у церкви иногда правый уклон, есть левые уклоны. Братья и сестры, и апостол Павел говорит, мы стоим с оружием правды в правой и левой руке, в правой против правых, а в левой против левых уклонов, чтобы ни туда, ни сюда. И служитель Божий – это такая личность сбалансированная, здравомысленная должна быть, которая должна отслеживать церкви и правые, и левые уклоны, потому что обои опасны. И, друзья, нас заносит то вправо, то влево. А Слово Божие говорит, не уклоняйся, держись истиной, стой в истине, иди за истину. И с оружием правды, и в правой против правых, и в левой против левых. Братья и сестры, тяжелая миссия, но очень необходима. Нет времени, чтобы рассказывать множество примеров правых уклонов и левых уклонов, которые сегодня происходят. Просто времени нет для этого. Хотя бы так на заметочку возьмите, чтобы там дальше продолжать об этом размышлять. Дальше. Грех повреждения Слова Божьего. Послание к Коринфянам, 2 глава, 17 стих. Апостол Павел говорит, мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога. Братья и сестры, есть много видов повреждения. Подмена Слова Божьего преданиями. Вы устранили заповедь Божию преданию вашим. Проповедь иного Евангелия. Мы сегодня слышали, новые переводы, искажения, много разных повреждений. У повреждений есть много видов. Но апостол Павел говорит, любые повреждения являются тяжким грехом. Стой в истине, будь верен Слову Божию, не повреждай Слово. И проповедуешь ли? Проповедуй как Слово Божие. Братья и сестры, один молодой человек говорит, пресвитер спрашивает, ты, брат, будешь проповедовать? Ты сегодня по списку назначен, ты готов проповедовать? И он говорит, цитата, примеры у меня уже есть, остался текст Писания найти. Братья и сестры, это что такое? Это что, проповедь? Братья и сестры, чем мы питаем народ Божий? Это можно назвать проповедь? Братья и сестры, очень важен этот фильтр, чтобы вот здесь было Слово Божие, чтобы здесь был царский хлеб, а не самодельная похлебка, не какой-то суррогат самодельный, которым мы питаем народ Божий. Проповедуешь ли, проповедую истину, как Слово Божие. Народ Божий в этом нуждается, друзья. Не повреждай Слово. Грех отвержения христоцентричности Библии. Друзья, этим грешили все фарисеи. В этом их была проблема. Они были носители закона, и Господь им сказал слова, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы жизнь, иметь жизнь». То есть сердцем Библии является Христос. Отвергая Христа, Библия теряет смысл, потому что она становится просто набором морально-нравственных норм. Но если там нет Христа, то это фарисейство, которое приводит к показному благочестию. Первичные грехи рождают вторичные грехи. Первичное отступление рождает вторичное отступление, еще более масштабное, когда ради пасхального агнца надо было распять истинного агнца, потому что они Христа не видели, они отвергали Христа. Учение о рождении свыше – это не новозаветное учение, это ветхозаветное учение. Именно Никодиму было сказано, ты, учитель Израилев, и не знаешь о том, что должно родиться свыше, оказывается, он эту тему просмотрел в Ветхом Завете. Он не видел, не слышал и не разумел. Друзья, букву отцеживали, а дух пропускали. Друзья, это тяжкий грех против истины. Грех подмены Слова Божия самодельной похлебкой, друзья. Мы должны кормить слуг Господних царским хлебом, Божьим хлебом, живым хлебом, Божьим Словом, а не каким-нибудь суррогатом, что мы сами там для себя придумали и так далее, своими бесконечными примерами, которые не очень бывают сбалансированы и не несут с собой какой-то особой истины. Это лучше в домашнем кругу за семейным столом рассказать, в кругу друзей, но не на кафедре. Братья и сестры, самовольное смиренномудрие – это тоже грех против Слова Божия. Когда, не держась главы, люди впадают в самовольное смиренномудрие, придумывают различные постановления, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. И это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрие, изучение, изнурение тела в некотором небрежении о насыщении плоти. К сожалению, это часто имеет место. Мне одна сестра говорит, брат Вениамин, мне Бог открыл, что тебя не надо приветствовать. Я говорю, интересно, как вам Бог открыл? А я, говорит, стояла на кухне и услышала, брата Вениамина не приветствует, он гордый. Знаете, прошло время, ей Бог сказал, чтобы она не ходила на собрание. Знаете, вот люди пытаются, вот, не держась главы, жить какими-то иными откровениями. Я говорю, сестра дорогая, ну я этой сестре сказал такие слова, все откровения закончились книгой Откровения. И надо жить не откровениями, а Словом Божьим. Вот эти откровения, вот эти озарения, вот это вот прозрение какое-то непонятное, оно вас приведет в преисподнее. Это все не держась главы. Господь и Дух Божий и помазание вас этим вещам не учат. Держитесь Слова Божьего. Если имеете что-то против меня, скажите. Отличая Дух Святой, скажу, простите. Но не нужно вот свое состояние духовного банкротства прикрывать вот это, знаете, духовностью, какими-то особыми откровениями, полученными из Слова Божьего. Друзья, грех убавления и прибавления к Слову Божьему. Мы уже об этом слышали. Грех извращения Слова Божьего. Это ереси, это целый блок грехов, где написано в основе слова из книги Второзакония «Не извращай закона». Грех отвержения Слова Божьего. Отвергают Слово Божие по-разному. Это и насмешка, и непослушание, и противление. Написано, непокорность есть такой же грех, как волшебство и противление, то же, что и идолопоклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, Он отверг тебя. Грехи отвержения Слова Божия – это отвращение от Слова и презрение к Слову. Написано, от истины отвратят слух свой, обратятся к басням. Слово Господне он презрел и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней. Отступничество от Слова Божьего. Малахия, 3 глава, 7 стих. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моими и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Когда молитва была покаяние за народ у Ездры и Даниила, они с этого начали. «Мы отступили от заповедей твоих, которые ты заповедовал нам». Молитва Даниила. «Согрешили мы, поступили без закона, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих». Друзья, большое отступничество начинается с мелких вещей, с таких, как пренебрежение. Но это уже 20-я ступень в преисподнюю. Это самая последняя ступенька. И чтобы на нее попасть, если не остановиться, если не покаяться, друзья, всегда будет движение вниз. И, братья и сестры, хоть хотелось бы это слово закончить, знаете, очень яркой цитатой одного известного евангелиста, человека Божьего, которого Бог использовал для пробуждения в Америке, Чарльз Финей. У него есть книга «Отступники», и там есть такая прекрасная цитата. «Если ты не находишь наслаждения в чтении Слова Божьего, ты отступник в сердце. Если твоя обыденная жизнь не слагается по тем правилам, которые ты из Писания черпаешь, ты отступник. Если ты перестал предпочитать чтение Библии чтению всякой другой книги, ты отступник. Если чтение толкования Слова Божьего стало удовлетворять тебя столько же, как само Слово Божье, это будет признаком, что ты уже начал отступать. Если ты идешь еще дальше, полагая, что достаточно изучил Библию и можешь теперь заняться изучением чего-нибудь другого, то ты уже на много отступил. Остерегайся, исповедник учения Христова. Если ты заметишь, что при чтении какой-нибудь главы она более не интересует тебя, имя твое для Бога будет отступник. Небрежное отношение к Библии бывает предвестником отступления. Человек, имеющий Библию, читающий ее небрежно, сделается отступником. Удивительно, как мало в церкви истинного знания Библии. Это доказательство того, как мало читается Библия, как мало настоящего доверия к ней, как мало интересуются ее содержанием и как мало имеют веры в нее, как в Слово Божье. Сделаться отступником значит отступить от занимаемого человеком положения. Отступник означает человека обращенного, истинного христианина, оставившего свою первую любовь. Его ревность охладела, пыл чувств и глубина благочестия угасли. Он может сохранить вполне вид верующего, соблюдать все обряды, посещать собрания, читать Библию, исполнять все это безукоризненно, но во всем этом будет ощущаться отсутствие духа. Чуткость чувств притупилась. В сердце своем подобный человек – отступник. Если хоть что-нибудь из сказанного коснулось тебя, будь честен, подпиши свое имя – отступник и покайся. Братья и сестры, когда я изучал эту тему, Дух Святой и меня обличал, и я каялся. И я себя не почитаю достигшим. И я увидел себя, где мне нужно кое-что поправить. Я хочу сказать, братья и сестры, хорошо, когда мы, уча других, сами не остаемся недостойными. Когда мы возвеличиваем Слово Божие, когда мы идем по ступени восхождения, а не по ступени, которая ведет к отступничеству. Братья и сестры, отступают от Бога большинство, приближаются к Богу некоторые. Я бы хотел бы пожелать вам, будьте сильными, будьте немногими, будьте среди некоторых, которые сохранили слово терпения Божьего, сохранили саму истину, стоят в истине, любят Писание и строят свои доктрины и свой образ жизни на основании этого вечного отвеса, возвеличенного Богом. Ему слава во веки веков. Аминь.